Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается перипетий, которые сейчас происходят с Украиной, потому что видно, что события там интенсифицируются, входят в решающую стадию. Речь идет о том, что во вторник, то есть завтра, должно как бы состояться подписание исторического соглашения между Путиным и Януковичем о вхождении Украины в таможенный союз или присоединении ее к таможенному союзу, это с одной стороны. С другой стороны, интенсифицируется процесс так называемой еврооппозиции, вернее, протест еврооппозиции. И для меня лично этот протест...
Еврейская оппозиция или какой?
Она называет себя еврооппозицией, а дальше...
Еврейская, значит.
Расшифровывать какой. Не знаю, евреи причастны ли к этому процессу или нет, но факт то, что в ходе вот этого вот последнего, если можно сказать так, бросания самых последних сил и резервов в топку евроинтеграции Украины, на сцену вылезли главные интересанты всего этого дела, о которых мы, кстати, говорили достаточно давно в своих передачах, практически каждый раз, когда мы обращались к теме Украины. Кто, собственно, заинтересован тому, чтобы Украину втащить в Европу. Желающие могут поднять нашу передачу вот еще 2004-2005 году, когда была первая фаза вот этой вот евроинтеграции, неудавшаяся в связи с провалом Европейской Конституции, когда хотела втащить Украину в Европу через Речь Посполитую, создав вот такой вот санитарный кордон, благополучно забытый еще 100 лет назад со времен лорда Керзона. Так вот, сейчас те же самые евроинтересанты, подлинные интересанты, они вышли на первую сцену. Ну, во-первых, на Майдане создался палаточный городок из польских парламентариев. Вот обратите внимание, не европейских парламентариев вообще, а именно польских. Ну, спрашивается, а с какого фига, собственно, именно польские-то там должны присутствовать? Вот с того же самого, потому что Польша является тем интересантом, которую приманивают Украина и как будущим пучком объединенной Польши вместе с Литвой заодно. Ну, Литва уже находится под практически американским контролем, поскольку там американо-сменяемые президенты находятся у власти. Вот. Так что в данном случае польская и литовская часть, так сказать, уже практически интегрирована единым руководством из Вашингтона. А, так сказать, украинская часть к этому делу вот подтягивается усилиями, в том числе и польских парламентариев, которые национально мыслят, в кавычках, и, соответственно, мечтают о возрождении Великой Польши от моря до моря.
Последний раз они также сидели у нас в Кремле, пока их не выгнали в 1612 году.
Да, но вот сейчас вот просто они до этого времени не очень сильно показывались на поверхности, хотя я думаю, что латентно, то есть невидимо для публики, они в этом процессе присутствовали достаточно давно. Мы уже как-то упоминали в своей передаче, я еще раз напомню нашим слушателям, что с оранжевых времен на Украине действует безвизовый режим для всех граждан Европы. То есть граждане Европы, так сказать, ездят в Украину без виз. Это, правда, безвизовый режим не пользуется взаимностью. Потому что вот это вовсе не значит, что граждане Украины могут ездить в Европу без виз. Может, там есть какие-то послабления или облегчения, как, впрочем, и для России, Беларуси и других стран. Это я не могу вам точно сказать, мы просто не в теме. Но то, что они не ездят туда без виз, это точно. Но это значит, что все вот эти вот оранжевые активисты, начиная от организованных групп молодых людей с битами, профессионально борющихся с полицией, что они уже отточили, там, скажем, во время соответствующих акций в Варшаве, когда выступали там в День независимости, во время против, так сказать, местной полиции, там чуть-чуть погромили российское посольство. То есть все это показывает определенную выучку и явно говорит о том, что в этих действиях задействованы не простые, так сказать, там студенты, которые вот только вышли из-за парты, отучившись, так сказать, и домашние задания сделав на дом, и тут же вооружившись битами, пошли отстаивать евроинтеграцию, а совершенно другие люди. Так вот, сейчас к ним присоединились уже политические силы. Первый из них я вам назвал, это палатку польских парламентариев, которые таким образом уже физически присутствуют на Майдане. И второе, это, конечно, американских покровителей, собственно, которые двигают Европу, к поглощению Украины через вот это вот соглашение об ассоциации. Ну и визиты, конечно, сенаторов Маккейна и там еще его демократического коллеги с выступлениями на Майдане, что само по себе является вещью беспрецедентной.
Ну, не просто, они все-таки парламентарии. Еще госпожа Нуланд, ни много ни мало, как целый заместитель министра иностранных дел.
Логично.
И там присутствуют и выступают. Там не только парламентарии, но и представители администрации, причем достаточно высокопоставленные.
Понятно. Но это все вместе, вообще-то все это вместе взятое называется на дипломатическом языке вмешательством во внутренние дела других государств. Ну, я...
Ох, не с дипломатией. Вот я хотел бы, а Соединенные Штаты не хотят присоединиться к Европе? Или какое-нибудь подписать соглашение с ними, так сказать. Может, там в Вашингтоне Маккейн с госпожой Нуланд попротестуют, там постоят рядом с Сенатом, повопят, что давайте подпишем соглашение на таких же основаниях. Вот точно таких же, как вот Украина, так и мы подпишем с Европой такое же соглашение. Вот почему-то американцы вот к этому, вот это должны призывать.
Ну, во-первых, они не могут к этому призывать уже хотя бы по той же причине, что Евросоюз, если уж на то пошло, от отцов-основателей этого Евросоюза создавался как бы в пику Соединенным Штатам. И именно для того, чтобы...
Нет, есть враждебные силы. Есть враждебные. Садомиты, покайтесь. Это ясно. Нет, есть враждебные силы, которые оторвали Соединенные Штаты от Англии, так сказать. Ясно, что это наймиты Дикого Запада, бандиты.
Я просто возвращаюсь...
Аморальный интернационал. Надо вернуться к корням и прильнуть, и вступить в Европейский Союз американцев. Вот это святое дело.
Во-первых, я еще раз все-таки скажу, что Европейский Союз создавался именно как альтернатива Соединенным Штатам. И вообще задумывался в 50-е годы как некий противовес тому, что сделало с Европой план Маршалла и привязка политических государств по одиночке к Соединенным Штатам. Вот идея Евросоюза родилась именно из этого. Вместо того, чтобы каждый из нас откормил нас подачками из Вашингтона и говорил, чего и что делать, Европа должна блюсти свои собственные интересы. Это вот идея отцов-основателей Европы. 50-е годы еще, объединение угля и стали, вот первое самое, так сказать, движение в сторону объединения. Сейчас, конечно, Европа уже дошла совершенно до других масштабов, и совершенно понятно, что то часть европейского исторического пространства, которое она в себя затянула в лице 27 государств, она уже переварить не может. Об этом, кстати, наиболее откровенно и наиболее конкретно сказал такой самый непопулярный, вернее, не самый непопулярный, а самый такой оболгованный французский политик, как Марина Ле Пен. Она единственная выступила с достаточно четким возражением, почему Украине в Европе делать нечего. Вот, потому что вообще-то ее аргументация сводилась к тому, что друзей в горящий дом не приглашают. Вот. Потому что Европа и так уже сама, так сказать, в объединении.
Ну, госпожа Ле Пен ответственный человек. Более того, она мыслит категориями не только политики, но и экономики.
Да,
она понимает, что 45-миллионная страна с неразвитой экономикой, это тяжело, это непонятно, это не надо. Американцы мыслят категориями военно-стратегической.
Совершенно верно.
Это им интересно. Им интересно, так сказать, оторвать Украину от России, так сказать, вот приблизить базы, самолеты, вот это понятно. А экономика глубоко наплевать на экономику и Украины, и Европейского Союза.
Ну, разумеется, во-первых, глубоко наплевать. Я бы даже сказал больше, что если Европейский Союз будет чувствовать себя еще чуть-чуть хуже с вхождением туда или вливанием туда Украины, он, безусловно, будет себя чувствовать хуже. Потому что 45-миллионная гиря, которая повесится, так сказать, на ногах Евросоюза, это будет нечто. И Марина Ле Пен, например, совершенно конкретно предупреждает, что если кто-то Украине раскатывает губы на то, что Польша получила там много сотен миллиардов, так сказать, евро на развитие своей экономики, то второй раз такого не повторится, потому что, во-первых, Евросоюз уже не тот, который он был 10 лет назад, 10 лет назад он все-таки был за счет западноевропейских стран таким достаточно богатым буратино. На сегодняшний день уже Болгарию с Румынией даже переварить не может, понимаешь, потому что такого же уровня помощи, как оказана Польша, им уже оказано быть не может, хотя это страны меньшего калибра. Во-вторых, самой Польше эта помощь оказывалась под влиянием, в общем-то, американского дяди. И без его, так сказать, непосредственной протекции вряд ли бы что-то там совершилось. А уж если говорить о расширении рынков сбыта, которым якобы заинтересована Европа за счет ассоциации с Украиной, это просто откровенная туфта, потому что Вообще-то, строго говоря, любую крупную такую объединение экономики интересует не рынки сбыта вообще, а платежеспособные рынки сбыта. Если говорить о рынках сбыта с точки зрения количества населения, то вот к югу от Европы находится Африка. Там очень большой рынок сбыта, только платить нечем. А сбывать туда можно абсолютно все, что угодно. Что, собственно, Европа и делает со всеми своими отходами, так сказать, в том числе и отходами так сказать, пищевого производства. Ну, я имею в виду измененные генетические продукты там, и так далее, так далее. Украина такого рода рынка быть не может. Вообще, строго говоря, если вот концепцию Украины сводить к простым вещам, да, то получается, что она может жить за счет трех, на мой взгляд, основных факторов. Первое. Это нефтяная труба, которая проходит через нее в Европу.
На ней это немножко. И по деньгам, если в масштабах страны, это не безумно много.
Понимаешь, в чем дело? Во-первых, это сейчас уже не безумно много. Это было критично тогда, когда путинская власть только начала распродавать сырьевые ресурсы страны, и, в общем-то, самый простой путь лежал через нефтепровод «Дружба», проложенный в советское время через Украину, именно в Чехословакию, потому что в Чехословакии была как бы центральная точка вот этого вот социалистического лагеря, и от нее дальше уже расходились пути там в Польшу, ГДР.
Блин, ну по деньгам это все равно 170 миллионов долларов за год. Для страны это не безумно много.
Я просто говорю прямо о том, что это какие-то деньги, плюс из трубы еще в какое-то время, ты помнишь, можно было подворовывать. Ну, просто это, я оцениваю это как некий факт.
Ну, это воровство вскрывалось, за него шлепали.
Да, ну, все-таки, тем не менее, за него же сидит даже и, так сказать, Тимошенко. В общем-то, что было, что украсть. Короче говоря, это был какой-то фактор. В какой-то мере он существует и сейчас, но, разумеется, с введением Северного и Южного потоков, чем больше будут эти потоки, тем меньше станет значить этот фактор. Это раз. Второе, это фактор, это продажа украинских товаров на Запад, которые, в общем-то, не конкурентоспособны, поэтому практически реального значения не имеют. Значит, следующий фактор, такой же самый, это интеграция с Россией. То есть так или иначе.
А зачем России нам подарок такой? Я не понимаю. Саша, ради военно-стратегических вещей, да, ради геополитики, да. А экономика никакая. Они и так нам 30 миллиардов должны еще им давать деньги. Лучше мне дайте эти деньги.
Саш, вопрос не о том, что экономика там абы какая, а в том, что Советский Союз строился и Россия, если угодно, да, я имею в виду историческую Россию, в которую входила и Украина, она строилась как единый завод, как единый комплекс. И часть этого производства логично находилась на Украине, тем более, что там исторические угольные бассейны.
Пусть и дальше работает на взаимовыгодных условиях.
Понятно.
Денег давать на государственном уровне не надо.
Саш, прежде чем давать деньги, я просто хотел закончить тему с экономикой. Да? Я хочу сказать, что естественно, что возобновить работу этого завода, это гораздо проще, чем вкладывать новые инвестиции в развитие аналогичного производства в России или же пытаться найти сбыт для этой продукции на Западе, с которым он не интегрировался и которой она нафиг не нужна. И третий момент, на котором Украина может жить, это транзит через себя каких-то товаров Запада, пользуясь, так сказать, свободным достаточно таможенным режимом с Россией и вот этим вот ассоциативным принципом с Европой. Вот
польский путь.
Ну, примерно да. Вот. С той лишь разницей, что на границе Польши все-таки существует таможня по-настоящему, граница по-настоящему, и вообще, это, так сказать, граница Шенгенской зоны. Там все по-взрослому. С советских времен ничего не изменилось. А вот на границе Украины с Россией пока еще не так. И вот эти вот три фактора, фактически, они определяют возможности экономической игры для Украины. И если учесть, что спекуляция на нефти, она все более и более будет снижаться, тем более, что в самом соглашении, вот этом вот об ассоциации, да, Украины с Россией, оно, это достаточно интересный документ, я бы многим советовал с ним познакомиться, если они его найдут в сети, он вообще существует, вот. Это действительно 900-страничная, так сказать, эпистола, вот, написанная крайне муторно, то есть вот европейским дипломатическим языком. Что значит крайне муторно? Это значит, что вещи, которые Евросоюз обещает Украине, они прописаны с таким количеством оговоров, что их в любом случае можно истолковать и в запретительном, и в разрешительном смысле. И поэтому, так сказать, вся выгода от этого соглашения будет зависеть от благорасположения Евросоюза. Вот вы выполняете какие-то наши требования, причем совершенно независимые от этого соглашения, там, допустим, политические. Ну, предположим, освобождаете Тимошенко, или, я не знаю, там, свергаете Януковича, или, там, скажем, я не знаю, делаете еще чего-то. Тогда мы эти вот соглашения толкуем одним образом. А вот вы делаете что-то не так или поперек, значит, мы их будем толковать совершенно иначе.
Ну, европейцы вот этот документ написали, и они радуются этому документу, и предлагают его на подпись.
Они его не подписали, а составили. А вот
составили, да. И они написали, я имею в виду написали, не подписали.
Написали, да. Вот, а, так сказать, подписать его предлагают Украине. Но в любом случае он носит характер, вот когда я его я его не читал полностью. Я
вам а его невозможно прочитать это полностью, потому что да. Количество отсылок, которые есть в этом документе, оно приводит, что это не 900 страниц, а 9000 страниц, если ну, не там 90 страниц. Там прочитать это, ничего нельзя, потому что да. Там просто колоссально.
Из этого выходит, в частности, что все те, кто сейчас выступает в Украине за евроинтеграцию, равно как и те, которые выступают против евроинтеграции, и в этом смысле они равны. Они говорят о той вещи, которую они не знали и, скорее всего, никогда и знать не будут. Потому что просто вот средний человек, стоящий на Майдане, прочитать этот документ не способен, и даже не средний, я думаю, тоже. Вот. Это примерно как наше соглашение с ВТО, которое мы подписали, от которого никто не видит никакого толку, которого никто не читал. И то есть непонятно, собственно, ради чего шла эта борьба, потому что никто объективную оценку на этот счет вынести не может. Вот соглашение об ассоциации с Украиной составлено примерно таким же образом. Она включает в себя массу вещей, даже космос, политическое строительство, предпринимательство, информационное общество, политика по вопросам аудиовизуальной сферы там, и прочее, прочее, прочее. Все это написано таким вот расплывчатым, достаточно мелким языком, за исключением некоторых конкретных вещей. Вот это тоже, кстати, интересный момент. Те вещи, которые Европу интересуют непосредственно и близко, они написаны крайне сухо, внятно и не допуская двойного толкования. Ну, например, Украине предлагается после заключения вот этой ассоциации свободной торговли немедля ввести такие же пошлины на табак, которые действуют в Европе. Вот прям сразу. Надо сказать, что в Европе заградительные пошлины и акцизы на табак, они достигли какого-то сумасшедшего совершенно размера. Я не помню, сколько стоит пачка сигарет сейчас в Европе, потому что не покупал.
Лично.
Ну, 5 или 10 евро, что-то типа этого. Ну, сумасшедшие деньги. По украинским меркам это просто вообще космос целый, да? Это, кстати, привело в свое время к появлению, не в свое время, а уже сейчас, к появлению среди практичных немцев целой индустрии, как бы это сказать, полутабачной, вот я бы так выразился. Это значит табак, который продается не в виде сигарет, а по каким-то частям. Ну, устройства для самокруток, бумажки отдельно, отдельно какие-то табак, которые можно купить, но которые не являются непосредственно пригодным для курения, его надо сначала скрутить и потом что-то сделать. В общем, короче говоря, как во время войны. Вот. И все это для того, чтобы обойти вот эти вот сумасшедшие заградительные акцизы на сигареты. То, чего опасается Европа, совершенно понятно. Это то, что если вдруг заключится это соглашение, то Украина при ее ценах на ее сигареты, она будет, естественно, тащить их в Европу и толкать там со страшной силой нечеловеческой. Поэтому эту вот вещь они отсекают сразу и совершенно конкретно. А вот все, что касается всего остального, там типа визовый режим, свободное перемещение людей, информации там, и так далее и тому подобное. Все это написано настолько расплывчато и двояко выпукло, что может быть истолковано куда угодно и, соответственно, не применяться при любом положении. Вот это все значит, что фактически Украину вталкивают вот в этот Евросоюз на совершенно непонятных условиях, то есть просто на условиях сдачи государства. И сдачи государственной власти. И поэтому, естественно, что те, кто протестует просто против такой евроинтеграции, они, в общем-то, на мой взгляд, гораздо более правы, чем ее сторонники. Потому что потенциальные выгоды в лице правового пространства, которое якобы тут же наступит на Украине, и которое таким образом приведет ее к европейским стандартам, это все иллюзии. На Украине будут управлять те же самые украинские чиновники, а никакие не евроэмиссары. И они будут точно так же коррумпированы и обладать теми же самыми привычками, которые имеют и до сих пор.
Ну, на мой взгляд, я бы внес какие-то коррективы в эти соображения, потому что шкурка Украины является привлекательной, опять же, с военной, с военно-политической и геополитической точки зрения. Это основная, как бы, основная приманка. И сейчас рынок сбыта небольшой, ты справедливо говоришь, а через, глядишь, 10 лет он будет большой, и платежеспособный спрос в Украине может вырасти, и туда можно поторговать. Это тоже представляет интерес, но в какой-то среднесрочной перспективе.
Не, ну если она обретет какую-то новую экономическую базу, помимо тех, о которых я описал, то это будет платежеспособный спрос.
Да,
если
да.
она будет продавать это не на Украину, то есть не в России, а в Европу, то, наверное, появится у нее платежеспособное население. Но я что-то не думаю, что Европа сильно обрадуется от того, что у нее появится еще внутренний конкурент в лице Украины. Ей уже своих поляков достаточно. Вот польский сантехник во Франции стал именем нарицательным, потому что он практически вытеснил французских сантехников. Это может нам казаться смешным, а там это уже предмет реального политического, так сказать, контроля. Я тебе хочу сказать, что в районе Дордонь, который я очень люблю, там народ против импорта польских белых грибов, которых в Польше растет предостаточно, протестует очень активно. Потому что в Дордоне растут свои грибы, они немножко, так сказать, другой цены, а поляки их забивают, так сказать, своим демпингом.
Валер, бог с ними, так сказать. Это проблемы французов и европейцев, и мы обсуждали эту тему широко, о том, как должны... какую функцию должны выполнять таможенные пошлины, они должны носить и запретительный характер, и нормальный характер, и стимулирующий характер. И здесь для этого существуют национальные правительства и наднациональные структуры, которые все это регулируют, и флаг им в руки. Сейчас фактически крик в центре Киева ведется о том, что мы с Европой или с Россией. Вот, так сказать, смысловая нагрузка, которая есть.
В общем,
и
да.
здесь... Для меня достаточно жуликоватые и ловкие политики-оппозиционеры украинские ничем не лучше и ничем не хуже, чем Путин. Только единственное, что они хотят поторговать этой шкуркой украинской перед Европой и перед Соединенными Штатами сами и получить за это денег. А Путин со своей стороны хочет поторговать этой шкуркой сам, заманив якобы в таможенный союз, пообещав деньги, а потом продав эти интересы. Потому что как только появляется серьезный интерес американцев, как в случае с ВТО, когда, так сказать, ВТО начало задыхаться, и единственное решение, которое за 30 лет они попытались продавить об определенной регулировке торговли, как только это зашло в тупик, так выяснилось, что без Кубы это сделать невозможно, потому что она член ВТО. И покупать Кубу пришлось за счет наших долгов. 29, на секундочку, миллиардов долларов, которые Куба была нам должна. И тут же, в этот же день, так сказать, она проголосовала за этот закон ВТОшный.
Ну, должна была 32, списали 29, осталось 3,2 миллиарда, что да. на 10 лет
да.
310 миллионов это для Кубы много.
Что в итоге накатил себе в карман Путин, значит, или в денежном, или в политическом, варианте. Я думаю, что ему сейчас политическая поддержка нужна существенно больше, чем денежная. Денег у него и так хватает наворовано. А вот политической поддержки и продления своей политической будущности не исключено, что за эти 29 миллиардов у Соединенных Штатов на несколько месяцев он купил. Вот такая ситуация вполне возможна. И с Украиной, я думаю, что будет происходить то же самое. Потому что на самом деле он, конечно, наймит американцев. Это четко демонстрируется во всех серьезных проблемах. И сейчас шкура Украины ему нужна с одной единственной целью. И поэтому, когда некоторые у нас патриоты начинают что-то кричать о том, что, мол, у нас такая вот любовь с Украиной должна вовек продолжаться, и мы готовы заплатить безумное количество денег, лишь бы они у нас сохранились, они у нас не сохранятся. Путин их продаст, только дороже. А ловкие американцы, Маккейны всякие с Нуландами, они не хотят платить вот эту верхушку Путину. Они хотят через посредников, конкретно оранжевых активистов, оранжевых политиков. Они дешевле хотят купить. Они поэтому слетелись на дешевые. Прилетели туда и поддерживают, говорят боксеру: Кличко, ну ты в ухо там дай, давай мы постоим все. Мы тебе, ты даже не думай, считай тихо, ты уже с медалью. Ты получишь уже все, что надо. И действительно они мучают. Это дешевле выходит,
ты чем через Путина. Это правда. Это выходит дешевле, но я думаю, что Путин за 10 лет так сказать, сидения на престоле, вот, он все-таки уразумел кое-что, в том числе и из наших передач. Вот, и поэтому понял, что с америкосами договариваться о чем-то, в том смысле, что я вам все отдам потом дешевле, и они за это станут себя любить, это крайне глупая политика. С американцами можно договариваться о чем-то только на балансе силы. Причем не потому, что хочется погрозить кому-то кулаками, там утопить чей-то авианосец или вообще там наделать какую-то бучу. А потому что просто иного языка они по своей философии не воспринимают. Они воспринимают только либо равновесие сил, когда кулак на кулак, и, в общем-то, тот кулак, который направлен тебе в морду, может быть, он и меньше по размеру, но способен причинить очень весомые тебе неудобства. И именно
это,
поэтому...
это он бесспорно понимает, Валер. Да, у него действительно с кулаками-то у него плохо, и гениталии у него зажаты там в тиски американские, потому это... что... Когда его дочка выходит замуж за южнокорейского генерала, а потом мы подключаемся к санкциям против Северной Кореи, мне тоже что-то становится прозрачным, как и с Кубой, кто тут кого держит за гениталии.
Все это верно, но вот что касается Украины, то здесь есть случай особый. Вот. И случай особый состоит в том, что еще с начала 90-х годов, я прекрасно помню этот период, когда только-только делился Советский Союз, вот распадались республики, там каждый объявлял о своей независимости. Тогда еще америкосы общались, так сказать, с российскими политическими партиями достаточно свободно. Я уже, по-моему, рассказывал как-то в эфире, как нам в Коалиционно-демократическую тогда партию пришел резидент ЦРУ и прям так и представился, что я вот резидент ЦРУ, хочу узнать, вот как вы вообще там политически оцениваете ситуацию. Вот такие были времена, простые очень, гайдаровские, я бы еще сказал. Вот для них, я помню прекрасно с того времени, критичным был всего-навсего один вопрос. Не Казахстан ли будет там вместе с Россией, там Туркмения, Узбекистан, это все их не волновало. Их волновало только одно, вот Украина, она будет вместе или нет. Для них вопрос раздела России с Украиной являлся политически критичным. В американском сознании, во всяком случае в политическом, немалую роль в этом вложил Збигнев Бжезинский. Дилемма выглядит так. Если Украина в том или ином виде воссоединится с Россией, значит, неизбежно будет воссоздан Советский Союз. Он может называться как-то по-другому, у него будет какое-то другое там причиндалы, неважно. Но факт, что это будет тоже та же самая геополитическая держава. Потому что к ней потом рано или поздно, как магнитом, притянутся все остальные, так сказать, части российской бывшей империи, и они так или иначе воссоздадут геополитического противника США, равного ему по весу и неподконтрольного по факту. Не просто потому, что там какой-то правитель очередной с зажатыми гениталиями стоит наверху, а потому что население в целом, оно не будет проамериканским. Вот оно не будет смотреть на американцев как на Бога, которые с ним пришли с манной небесной, и вообще благодаря им они только и живут на этой земле. Как многие, может быть, в других государствах каких-то, их воспринимают. Вот такого в России не будет. И поэтому государственная власть в России, вольно или невольно, должна будет с этим мнением народа считаться. Либо обходить его как-то, либо как-то там вилять, маневрировать, но во всяком случае открыто стать проамериканским, как это пытался сделать вот Гайдар в ельцинское время, ну не получится, его отвергнет страна. И это факт. И вот для них поэтому вопрос воссоединения с Украиной является вопросом критичным. Критичным, да, не с точки зрения экономики, а с точки зрения, как ты верно заметил, именно геополитики. То есть того, во что образуется вот это вот геополитическое пространство, временно раздробленное на 15 там всяких независимых или псевдонезависимых государств. Поэтому, собственно, за это выступает Маккейн, за это выступают демократы, за это выступает весь американский политический истеблишмент вместе. Ради этого они, собственно, так сказать, шилом в попу колют Польшу, потакая ее, так сказать, националистическим интересам, во всяком случае, тех групп, которые мыслят себя как польские националисты, периодически махая у них перед носом вот этим жутовым Речи Посполитой, которая вот-вот будет создана, если мы тут все вместе обновалимся. Вот. Так что в совокупности проблема состоит именно в этом. Да? Вот, в том, будет ли Украина единой вместе с Россией, или во всяком случае связанной с Россией, на любых условиях. Вот американскую сторону и, соответственно, стоящую за ней польскую, и в какой-то мере европейскую в том смысле, в каком она реагирует, скажем так, на действия и пожелания Соединенных Штатов как на своего геополитического партнера. Как мы можем заметить, европейцы реагируют на это дело довольно вяло. Вот. Кто на них прореагировал? Ну, поляки, естественно. Ну, Литва, понятно, как часть Речи Посполитой. Даже уже на уровне прибалтийских республик, там как бы реакция такая виловатая, мягко говоря. Из европейских партнеров государственных, ну, прореагировала только Германия, более или менее на уровне заявления Меркель. Вот. Но и то она прореагировала потому, что Германия – это фактически американская оккупационная зона, нравится это кому-то или нет, пока на сегодняшний день это так, мне очень жаль за Германию. В этом смысле. Все остальные, включая там Францию, Великобританию, стратегического союзника, там, я уж не говорю про Италию, там, Грецию там, и прочие государства, они, в общем-то, на это все прореагировали никак. Либо
Я их понимаю, деньги платить придется, а интересы какие-то непонятные.
Да, в том-то и дело, что поэтому именно по части денег обещания были и самыми смутными. Вот. И именно поэтому, в общем-то, Европа, по сути дела, этим ассоциативным договором заявила, что она платить за Украину не будет. Она поспособствует, если Украина очень хорошо себя поведет, там как-то похлопотать перед ней, перед Всемирным валютным фондом или Всемирным банком, чтобы он аж миллиард ей выделил, ну, миллиард и 5 миллиардов или 15 миллиардов обещанных. Ну, понятно, что это вещи разнопорядковые, да. Вот. И в остальном Украина будет, в общем-то, выкручиваться сама. Поэтому речь идет о таком чисто силовом, так сказать, давлении на нее для того, чтобы она пристегнулась. Причем характерный вот момент, на который я тоже хотел обратить внимание наших слушателей. Вот когда-то в советском руководстве, ну, особенно в 30-е годы, ну и потом, в дальнейшей, определенную роль играли, и это замечали всякие политические аналитики, так называемые еврейские жены руководителей. Да? Вот как бы у руководящего клана, особенно в сталинское время, вот жены в своем значительном количестве были почему-то еврейками. Как-то это все...
Евроинтеграторы все
время. Евроинтеграторы, да, были своеобразными. Ну, это исторический факт. Вот здесь вот, на Украине, здесь, по-моему, и, кстати, в Грузии тоже проявляется другой феномен такого же плана. Это американские жены. Вот у Саакашвили жена американка, да? Значит, у Кличко жена, кстати, тоже американка. Вот. И, может быть, как раз вот именно этим американским родством Кличко вызвано то, что тема Тимошенко, как говорится, томящегося в темнице лидера оранжевой революции, она как-то потихонечку отошла на второй план. То есть они еще так потихонечку вроде кто-то где-то повякивает, там, свободу, Юли, ну, там, плакатами с ними машут. Но так, чтобы прямо поставить это условием, это уже не ставят. И явно, что ставка сделана на кого-то другого. Да? Видимо, на более, так сказать, харизматичного и мужиковатого Кличко, который, кстати, в отличие от Юли и многих других, Яценюка там и прочих, еще не успел провороваться. Ну, он просто
честно зарабатывает кулаками.
Да, он зарабатывает кулаками, а к должностям, на которых можно воровать, его еще не пустили. Поэтому он, так сказать, может вполне честной мордой говорить, что я-то ничего не украл, а дальше обещаю что угодно. И, в общем-то, ему на это возразить нечего. Действительно, ну, вот не был он при той должности, на которой все остальные крали. Вот, поэтому здесь вот в этой вот смене фигур, на которых делается американская ставка, произошло некое движение. Оно вроде бы незаметное. Вроде бы никто не говорил, да ну ее нафиг, эту Тимошенко, пусть себе досиживает свой срок. Но фактически ее уже почти кинули. И, в общем-то, из-за того, что Кличко гораздо менее запятнан, и, в общем-то, при нем имеется американская жена, как вот тот самый руль, который в свое время правил Саакашвили и, значит, такими же процессами, которые прошли на Грузии. Вот такие вот мнения у нас по ходу развития этой ситуации возникли, которую мы еще, естественно, дальше будем комментировать, потому что она будет еще развиваться по мере того, как состоится или не состоится реальное подписание соглашения о таможенном союзе. Я почему говорю состоится и не состоится, вот последняя ремарка, которую я хотел сделать по этому поводу, что, к сожалению, на Украине, равно как и в Польше, впрочем, есть определенная историческая традиция, может быть, общая для Речи Посполитой как таковой. Она состоит в какой-то исключительной политической продажности от одного лагеря к другому. Я помню, родился в тот год, когда праздновалось 300-летие воссоединения Украины с Россией. У меня даже сохранился подарочный на альбом грампластинок с такой торжественной надписью «Навеки вместе». Вот. Хочу напомнить, что просто тот исторический момент, когда на Переславской Раде было принято решение о союзе с Россией, на самом деле потом несколько раз перекрывался действиями того же Богдана Хмельницкого, который шел то в Польше, то в Турции, потом последующих ему гетманов, включая небезызвестного Мазепу, который предал Петра, так сказать, на Куликовом поле, на Полтавском поле битвы, и так далее, и так далее. И все это продолжалось, вот это вот метание из одного края в другой, кому дороже продаться, еще много-много лет, вплоть до того, пока Екатерина не поделила всю страну на губернии, и тем самым вся эта самостоятельность пришел конец. Вот. Не только на Украине, но и в других местах. Вот я думаю, что до тех пор, пока сохраняется вот такая вот обособленность одной части от другой, в частности, одной части России от другой, исторической России, я имею в виду, и в частности Украины, до тех пор будет продолжаться этот вот продажный процесс то тем, то другим политикам, которые сейчас почему-то в сторону России, по совершенно объяснимым экономическим факторам. Тут к ним добавить нечего. Это действительно, заплатить может только Россия. Вот все остальные, ни америкосы, ни Европа, платить не готовы. Так что это вопрос о выживании страны. Так что Янукович здесь нравится или не нравится, 100% прав. Но из этого вовсе не следует, что следующий какой-то раз маятник не качнется в другую сторону и попытаются продаться тот же самый товар, но еще дороже. Вот, так что мы будем наблюдать за этим процессом и, естественно, доведем его до вас, наши уважаемые интернет-слушатели.